Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением. У нас сегодня шеф-редактор журнала «New Times» Евгений Альбац. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, начать я хотела бы все-таки с сегодняшнего очередного события, связанного с одобрением президентских поправок в Конституцию. Теперь Думский комитет соответствующий рекомендовал Государственной Думе. Вот один из наших слушателей, Эрнст Касимов, спрашивает, ну, изумляется, что депутаты хотят изменить, ну, законодатели вообще, периодичность выборов президента и Госдумы на 6,5 лет, чтобы там что-то с чем-то не совпадало. Ну, говорит, что нужно просто внимательно посмотреть эти цифры, потому что если что-то и совпадает, то раз в 30 лет. У вас есть объяснение свое тому, почему это так быстро сейчас обсуждается в Государственной Думе, в Совете Федерации и вообще везде, и быстро принимается?
Нет, но есть же процедура, которая прописана. Значит, прежде всего, рамочно это прописано в 136 статье Конституции, которая говорит о том, что изменения в главы 3, с 3 по 8 Конституции Российской Федерации не требуют созыва референдума и созыва конституционного совещания. 1, 2, 9 главы Конституции, если в них вводятся поправки, то они, соответственно, требуют более широкого обсуждения. Дальше существует закон, если мне память не изменяет, 97-го года, федеральный закон, который прописывает эту процедуру. В прошлую пятницу, 14 ноября, 388 депутатов из 450, я надеюсь, что будет поименно вывешен список, кто проголосовал за это, проголосовали за внесение этих поправок. 19 числа Государственная Дума должна проголосовать за это во втором и третьем чтении. Собственно, ни у кого нет сомнений, что это произойдет. На сегодня мы знаем, что против проголосовала фракция коммунистов. Вроде бы один единорос воздержался, и вроде бы воздержался или против один человек из фракции Жириновского.
Ну,
и то там это оспаривается.
Да, у них там были свои варианты.
Но сегодня
там
мы
один
знаем,
раз
что
по
только
6 или по 7. Да.
Да, что только коммунисты сказали о том, что это очень опасное дело, переписывать Конституцию, с чем я абсолютно согласна. Потому что, с моей точки зрения, Конституция – это вот тот институциональный фундамент, на котором лишь стоит все здание российской государственности, что за этим последует, это просто уже трещины пошли, и это крайне опасное занятие. Дальше, согласно этому федеральному закону о принятии поправок в Конституцию Российской Федерации, это передается в Совет Федерации, голосует Совет Федерации и передается в законодательное собрание регионов. И вот тут есть очень интересный момент. Дело в том, что в законе указано, что законодательное собрание региона должно это сделать в срок 1 год. У нас не было бы сомнений, что это мгновенно все пройдет еще 2-3 месяца назад. А вот сейчас, когда начался кризис, и когда в регионах ситуация стремительно ухудшается, видно по тем сообщениям, которые там идут, встают заводы и так далее, вот тут можно, может начаться очень любопытный процесс, когда регионы начнут торговаться с федеральным центром. Мы за это, конечно, проголосуем, мы всей душой за. На любую просьбу Путина Владимира Владимировича и Путина Владимира Владимировича 2 мы ответим одобрямсом, но нам бы за это пару-тройку, тут у нас вот с банком одним плохо, тут у нас безработица грозит, тут еще что-то. Может начаться, на самом деле, довольно любопытный процесс.
А может, этот центр, наоборот, будет торговаться с регионами и говорить, вот вы примите, а тогда мы вам за.
Конечно. Но в любом случае это уже означает некая переговорная площадка, это уже некая дискуссия, да? Это уже не удастся очень быстро сделать. А вот наш автор в журнале, господин Ухов, полагает, что задача стоит принять все поправки, а ведь дальше пройти по всем этажам за законодательными собраниями, это снова возвращается в Совет Федерации, Совет Федерации повторно рассматривает, утверждает решение региональных законодательных собраний, потом это уже передается на подпись президента, который в течение пяти дней должен их подписать и опубликовать. Так вот, наш автор как раз человек вполне, так сказать, осведомленный, утверждает, что задача стоит закончить всю процедуру до середины декабря, чтобы уже в 2009 году можно было провести новые выборы. В связи с изменением Конституции, ну, конечно же, нам надо заново избрать президента, и, в общем, Государственную Думу, может быть, стоит тоже, конечно, заново избрать. Вот, так что мы, у нас в ближайший месяц ожидает вполне любопытный именно вот как это все будет проходить через законодательные собрания.
Ну, а смысл всех этих вот таких построений, интриг каких-то, да, торгов, это для чего нужно все сделать к следующему году?
Мне кажется, что...
Потому что вот наш слушатель, я прошу прощения, он совершенно прав, что вот все эти объяснения, там, что это, что, чтобы что-то с чем-то не совпадало, там, где-то вот по графику календарному, чтобы еще что-то, но они не убедили. Так
ну, конечно, потому что тогда надо было бы делать выборы в Государственную Думу каждые два года, как, например, в Конгресс Соединенных Штатов каждые два года переизбирается треть, тогда все время происходит процесс обновления крови. Да? Почему это совершенно бессмысленная Государственная Дума должна заседать не 4 года, а 5 лет, кроме того, что это, так сказать, лишняя нагрузка на бюджет, не очень понимаю. Нет, я думаю, что вчера это в моей передаче очень бурно здесь обсуждали Кирилл Рогов, там, Борис Немцов и Сергей Марков. Мне кажется, что версия о том, что развитие кризиса создает власти проблему, и есть необходимость, чтобы у руля вновь оказалось наше все, да, чтобы не там не Путин Владимир Владимирович 2 сидел, да, а чтобы сидел вот Путин Владимир Владимирович 1 и навсегда 1 и всегда наш 1.
То есть это все-таки антикризисная мера такая очень специальная.
Это заявление о том, что мы хотим находиться у власти всегда.
Понятно. Делаем перерыв буквально на одну минуту и затем продолжаем программу «Особое мнение» с Евгенией Альбац.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Реклама ОАО «Бинбанк».
Куда вложить деньги? Хочется и доход высокий получать, и гарантии, чтобы были. А в последнее время на фондовом рынке нестабильность.
А я в «Бинбанке» деньги храню и сплю спокойно. 15 лет за ним, как за каменной стеной. Вот открыл вклад юбилейный с доходом 15% годовых. А могу еще и «Форд» выиграть.
«Бинбанку» 15 лет, вам 15% годовых. Откройте вклад юбилейный до 31 декабря и станьте участником розыгрыша 5 автомобилей «Форд». «Бинбанк» – наш опыт, ваш доход. 755-5075.
Бутылки, пакеты, огрызки, банки, объедки, упаковки, бумага, коробки, обертки, окурки. Представьте себе, что весь мусор, который вы бросаете на улицах города, вдруг окажется в вашей квартире. Вы заботитесь о чистоте дома. Так почему же вы не заботитесь о чистоте города? Экология Москвы – наше общее дело.
Делаю время, час в потеке, но с рекламой на Эхе.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Евгений Альбац, шеф-редактор журнала «New Times», в этой студии прямого эфира телекомпании «Радиостанции». Можно отлететь ненадолго в Соединенные Штаты, а потом вернуться сюда снова.
9,5 часов.
Ну, мы быстрее уложимся, конечно. Надежда из Москвы задает вопрос вот об этом предложении якобы Хиллари Клинтон госсекретарской должности, как пишет Надежда. Сможет ли она при ее лидерском характере мирно сосуществовать и так далее?
Действительно, ну, вообще, это такая любопытная очень интрига. Сейчас
да, 30
лет. Абсолютно. Ну, просто это что-то просто свободно.
Известно, что
Барак
что
Обама пригласил,
да.
пригласил Хиллари Клинтон в Чикаго, что, очевидно, этот вопрос обсуждался. Значит, вот когда я была в Соединенных Штатах и разговаривала с разными людьми, то говорили, что Хиллари может, собственно, принять два поста. Пост государственного секретаря и пост члена Верховного суда Соединенных Штатов. Все остальное как бы ниже того уровня, ее уровня, потому что все-таки во время праймерис за Хиллари проголосовало 18 миллионов американцев. Это колоссальный багаж, как раз колоссальный мандат, который
у нее есть. То есть он не может с этим не считаться?
Нет, не может.
Хочет он или не хочет?
Не может. Значит, вопрос, конечно, заключается в следующем, что ведь есть такая должность, как вице-президент Соединенных Штатов, и вице-президентом стал Джо Байден, который возглавлял комитет по внешним делам Конгресса, Конгресса или Сената, забыла. Так вот, и он... Человек, который давно, собственно, именно поэтому Барак Обама предложил Байдену пост вице-президента, чтобы это был человек, который опытен именно в международных делах, поскольку все время оппоненты Обамы говорили, что вот он ничего не понимает в международных делах, а нужен опыт и так далее. Значит, и предполагалось, что именно в руках Байдена будет сконцентрирована в большой части внешняя политика. Если государственным секретарем становится Хиллари Клинтон, то понятно, что Хиллари не из тех людей, сенатор Клинтон не из тех людей, которые делятся полномочиями, властью и так далее. Не очень понятно, чем будет заниматься Байден. Есть еще две кандидатуры на этот пост. Это Джон Керри, который был кандидатом от демократа в 2004 году, и Том Дашел, который был лидером демократов в Палате представителей до 2004 года. И это один из тех людей, кто, собственно, убедил Барака Обаму выдвигаться в президент. Собственно, вот Джон Керри и Томас Дашел, и плюс еще семья Боба Кеннеди, это люди, которые сыграли абсолютно ключевую роль в том, что Барак Обама решился идти на выборы президента 2008 года. Поэтому вот пока непонятно, кто займет пост. Но я думаю, что сейчас три реальные кандидатуры: Керри, Клинтон и Дашел.
Но вы думаете, это выбор как бы между персоналиями, да, вот, или это выбор, за которым стоит нечто большее в смысле идеологии, политики,
ну, идеология,
и строительства чего-то?
Нет, я думаю, что это выбор персоналии в том смысле, что государственный секретарь Соединенных Штатов – это безумно трудоемкая должность. Да? По подсчетам, государственный секретарь налетывает в год примерно 400 тысяч миль, это 600 тысяч километров. Да, это человек, который живет просто все время в самолете. Это безумно трудоемкая должность. Поэтому вот как были еще, ведь остается еще вариант, что могут стать, что этот пост будет предложен республиканцам, Лугару или Хегелю, да? Но Лугар, ему, он человек пожилой, поэтому, скорее всего, он вряд ли это случится. Понятно, что на должность госсекретаря пойдет человек, который лоялен президенту, избранному президенту, которому он доверяет, да, на которого он может переложить часть вопросов, связанных с внешней политикой, и он будет разделять подходы этого человека во внешней политике. Так что, ну, а то, что касается идеологии, то она, конечно, она вырабатывается всем кабинетом, прежде всего президентом, значит, Национальным советом безопасности и Госдепом, все вместе это вырабатывается. Понятно, что, ну, например, Барак Обама сделал принципиальное, с моей точки зрения, абсолютно заявление о том, что тюрьма в Гуантанамо должна быть закрыта. Дело в том, что в Соединенных Штатах сейчас и в среде демократов существует как бы два направления. Существуют сторонники как минимум двух направлений внешней политики. Одни, которых можно было бы назвать, наверное, ну, романтики, если хотите. Это люди, хотя они совсем не романтики, и среди них чрезвычайно серьезные люди, которые полагают, что Соединенные Штаты должны прежде всего восстановить свой авторитет мира в мире как страны с демократическими ценностями. Это то, что называется soft power, мягкая власть, когда для других людей в мире привлекательны ценности той или иной страны. Как, например, там в свое время были привлекательны идеи коммунизма для очень многих людей в мире. И это создало вот такую базу поддержки Советскому Союзу в 30-х годах, особенно когда шло противопоставление коммунизма и фашизма. и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки.
И позже, конечно, тоже.
И позже, да.
После войны тоже.
Просто очень много людей по идеологическим соображениям работали на Советский Союз. Там те же, кто работал, там даже люди, которые работали на атомном проекте, да, там Фукс, там, там Бруно Понтекорво и так далее. То есть это вот то, что называется мягкой властью. Когда не нужно громыхать оружием для того, чтобы твоей стране помогали. И надо заметить, что Соединенные Штаты очень успешно пользовались вот этой мягкой властью во времена президентства Клинтона. Вот то, что Обама заявил о необходимости закрыть Гуантанамо, это очень серьезный шаг именно с точки зрения... Это показывает, что он понимает необходимость возвращения вот этой мягкой власти, что необходимо возвращать в представление окружающего мира представление о США не только как о стране, которая, так сказать, грохочет ракетами, да, или о которой самый большой ВВП в мире, а которая все-таки живет прежде всего на, вот, на этих демократических ценностях.
Но это ведь...
Это непростое, вот я буквально
это
секунду еще займу.
Это перечеркивание очень многих вещей, на самом
это не
деле.
Это не просто перечеркивание, это признание того, что политика уходящего президента Буша и вообще всего этого неоконсерватизма и в Ираке, и в Афганистане, и по отношению, так сказать, к мусульманскому миру в целом, что они ошиблись, что так нельзя было. Но самое важное не только это. Знаешь, я встречалась в Вашингтоне с деканом юридической школы Ельского университета, который как раз говорил о том, что он работал тоже в кабинете Клинтона, он как раз говорил о том, что необходимо, чтобы Обама заявил о закрытии тюрьмы Гуантанамо еще до инаугурации. И он говорил о том, какой будет трудоемкий это процесс, потому что ведь это не только закрыть тюрьму. Это ведь надо привлечь к ответственности будет людей, которые позволили себе нарушать законы Соединенных Штатов, которые применяли пытки, которые применяли внесудебные репрессии и так далее. Это очень серьезный процесс. Не говоря о том, что вот он сказал такую фразу. Мы же понимаем, что люди, которые издевались над заключенными в тюрьме Абу Грейб в Ираке, это ведь не 21-летний сержант, да, все это придумал. Ее кто-то этому научил, да? То есть это на самом деле очень будет болезненный процесс для Соединенных Штатов и для Вашингтона, когда начнут... Это будет похоже, я думаю, что на Иран-Контрас, на процесс, который был после президентства Картера, когда они будут выяснять, кто отдавал приказы, кто несет ответственность за это. Это очень любопытно будет за этим наблюдать.
А куда они денут тех, кто там находится? Ну, потому что про кого-то говорят, что это не террористы, а про кого-то, наверное, можно предположить,
у
что это не
журнале,
ангелы.
Да. Оль, Наташа Морарь делала интервью с журналистом, который оказался в Гуантанамо. Это страшный рассказ. Это очень страшный рассказ. Они встретились на конференции журналистов-расследователей в Норвегии. И вот придется со всем этим разбираться. Это будет очень болезненная штука. Но Соединенным Штатам придется признать, что они нарушали права человека, нарушали собственные законы, и люди, которые отдавали преступные приказы, должны быть наказаны.
Ну, а можно же как-то спустить это дело на тормозах, ну, тюрьму закрыть, людей там тихо...
Там поданы процессы.
Отправить.
Извините, поданы иски уже. Там поданы иски, существует целая организация адвокатов, которые защищают узников Гуантанамо. Это невозможно будет остановить. Об этом будут обязательно писать средства массовой информации. Людей придется выпускать из тюрьмы. Эти люди будут говорить, они будут выходить, прежде всего, в американские средства массовой информации. Это невозможно будет просто так закрыть и задушить. Нет, это будут очень публичные процессы и... чрезвычайно болезненные для... И, конечно, будет колоссальное сопротивление этому в Вашингтоне среди тех, кто непосредственно отдавал приказы и кто поучаствовал во всем этом бесправии.
Прежде чем мы уйдем на перерыв, у нас остается буквально пара минут. Я хотела тогда, к слову, задать вопрос от Андрея из Москвы, который пишет о расследованиях в журнале New Times. Ваш журнал регулярно публикует их результаты, по крайней мере, заявляет или выводы. Были ли случаи нормального судебного преследования журналы или журналистов за клевету, или тех, о ком было написано, мораль не в счет, естественно, пишет Андрей.
Ну, как нам мораль? Пишет, как можно Наташу мораль не в счет, когда...
Ну, потому что он имеет в виду нормальные последствия расследования, когда кто-то...
Нормальные последствия – это когда журналисты продолжают заниматься темой, ее не оставляют. Вот это нормальное последствие. Вот Наташа Мораль вот в этом номере подробно пишет по итогам дела Френкеля, дела об убийстве Андрея Козлова, 19 лет дали как организатору Френкеля. Журнал писал об этом несколько раз. Собственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это восьмой материал. Теперь, что касается, не было ни одного... Значит, у нас было в трех сериях материала о ВЦИОМе. ВЦИОМ подал иск против журнала New Times по второму материалу. Значит, они требовали 10 миллионов журнала и 2 миллиона с Наташей Мораль. И вот арбитражный суд вынес постановление, мы должны им заплатить 10 тысяч рублей, а Наташа Мораль 100. И на прошлой как раз неделе, 11 ноября, они подавали апелляцию, ВЦИОМ подавал апелляцию, и вышестоящая инстанция подтвердила, что действительно то, что было сказано в решении Московского городского арбитражного суда, что ВЦИОМ действительно задавал формирующие вопросы, которые предполагают заданные ответы. Так что вот это единственный случай. Значит, вот Наташа Мораль должна заплатить 100 рублей. Мы, насколько я понимаю, уже заплатили 10 тысяч рублей. Это вот единственный случай, а так никто, ни одна организация, ни одно лицо не подавали иск.
Мы делаем перерыв в программе «Особое мнение». Евгений Альбац вернется в этот прямой эфир через несколько минут.
Половина восьмого в Москве. На Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Международная организация «Репортеры без границ» возмущена избиением главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Как говорится в заявлении организации, в России вопрос о насилии в отношении журналистов все еще остается актуальным. «Репортеры без границ» выражают гнев в связи со случившимся. Журналист не только потерял ногу и находится в коме, ему продолжали угрожать до тех пор, пока не привезли в больницу, сказано в коммунике. В Махачкале официально объявлено о завершении контртеррористической операции. Отменены все связанные с ней ограничения, заявляет ФСБ по Дагестану. Итоги спецоперации. 4 убитых боевика. Силовики утверждают, что эти люди причастны ко многим громким убийствам в республике. Служба безопасности Украины опровергает информацию о каких-либо злоупотреблениях при поставке оружия в Грузию. Была проведена проверка. В результате нарушений национального или международного законодательства выявлено не было. Все утверждения депутата Верховной Рады Валерия Коновалюка по этому поводу не соответствуют действительности и являются инсинуациями во вред национальной безопасности, цитирует заявление СБУ «Интерфакс». Напомню, Коновалюк ранее заявил, что оружие, которое направлялось в Грузию, снималось с боевого дежурства. Тем самым, по его словам, подрывалась обороноспособность самой Украины. В России планируется создать госкомпанию, которая будет управлять автомобильными дорогами федерального значения. Как сказал сегодня вице-премьер Сергей Иванов, такая компания может появиться в середине следующего года. По планам она будет управлять как самими федеральными трассами, так и объектами их инфраструктуры. Официальный курс доллара объявлен Центробанком на завтра. 27 рублей 44 копейки. Курс евро 34 рубля 58 копеек. В Москве завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. И ночью, и днем от 0 до минус 2. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Простите, как вас представить?
Реклама.
Авария – это всегда случайность. Покупка полиса ОСАГО – осознанный выбор.
С 1 марта выплаты по ОСАГО можно будет получать в той компании, где куплен полис.
Оформите ОСАГО в Ресогарантии. Мы дорожим каждым клиентом и гарантируем справедливые выплаты в короткие сроки.
ОСАО «Ресогарантия». С нами надежнее. Телефон в Москве. 730-3000. 730-3000.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Люба мне и папе с мамой. Это с маховой рекламой.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании, радиостанции Ольга Бычкова с особым мнением Евгений Альбат, шеф-редактор журнала «New Times». Прежде чем... Да, мы должны сделать уточнение, да, потому что засомневалась Евгения Альбат, и я вслед за ней, кем работал Джо Байден, но он действительно работал в Сенате, да, главой комитета по иностранным делам. Но я хотела еще задать вопрос по поводу журнала New Times и его сайта, если можно, потому что очень многие из наших слушателей и зрителей интересуются, как, например, только один из них, Сергей, программист из Москвы, беспокоится, что более 2 недель не проходит ток-шоу. Временное ли это явление? Если да, когда они возобновятся?
Дело в том, что мы сейчас в очередной раз переформатируем сайт, поскольку очень быстро меняется ситуация, и мы считаем необходимым отвечать на запросы наших читателей. К нам приходит очень много писем по поводу кризиса, поскольку мы очень много писали о том, как развивался еще кризис в Соединенных Штатах Америки, и Егор Гайдар и Анатолий Чубайс предупреждали о проблемах, которые возникнут у России в связи с огромным корпоративным долгом. Еще весной 2007 года Ирина Ясина писала у нас же в журнале о проблемах корпоративного долга. Поэтому сейчас акцент на сайте журнала будет сделан прежде всего на кризис. Это то, что людей очень интересует. И сейчас мы готовим немножко новый формат, чтобы вот этот запрос читателей на информацию, связанную с кризисом, с теми аналитическими статьями, которые у нас появляются, с той информацией, которая у нас появляется, с тем анализом, чтобы мы могли в ежедневном режиме соответствовать этому запросу читателей. Потому что мы еженедельник, поэтому мы, к сожалению, вот ограничены как бы в журнале неделей. А когда развивается ситуация так быстро, развивается так негативно, да, то поэтому сайт ровно будет призван, с одной стороны, отражать, так сказать, естественно, быть сайтом журнала, с другой стороны, прежде всего, очень быстро реагировать на те события, которые связаны с кризисом, поскольку это, безусловно, не только экономика, но и это политика. И, собственно, вот сейчас на это и направлена вся работа на сайте.
Ну, люди спрашивают, когда... Все возобновится.
Знаете, насколько я понимаю, нам потребуется еще, наверное, неделю для того, чтобы это привести в какую-то более... Если вы зайдете на сайт, вы уже увидите, что мы уже изменили немножко лицо, ровно с тем, чтобы прежде всего вы видели там материалы, связанные с кризисом. Там предполагается сделать еще целый ряд вещей, которые сейчас делаются. Я надеюсь, что в ближайшую неделю, может быть, дней 10, вы увидите уже обновленный сайт.
Где брать New Times во Владикавказе, кстати, спрашивают люди.
Ой, если вы зайдете на www.newtimes.ru и пойдете там, где раздел «Подписка», то там указано, где, в каких городах, в каких киосках распространяется журнал.
Хорошо, мы вернемся. Ой, просят еще звуковой подкаст из ток-шоу сделать, пожалуйста, Владимир просит. Ну, ладно, Владимир, вам сказали, работа идет. Да? Работа
а там происходит. Есть, кстати, что-то мы выкладываем, но я спасибо за вопрос, Владимир, я обязательно проверю, насколько мы можем выложить звуковые подкасты.
Вот продолжает как-то наши слушатели обсуждать тему с Гуантанамо, и, например, Моха пишет, что не странно ли вам, что об этом знал весь мир, и только после Обамы все проснулись и стали качать головой как о проблеме.
Ну, во-первых, почему это только после Обамы? я должна опять сказать, что журнал New Times прописала проблемы Гуантанамо не один раз и до всякого избрания Барака Обамы. Об этом писали бесконечно средства массовой информации Соединенных Штатов. Об этом расследование делал, по-моему, в этом году как раз Пулитцеровскую премию получило расследование по Гуантанамо. Если мне память не изменяет, это делал Нью-Йорк Таймс, хотя я могу ошибаться. Об этом бесконечно писал Washington Post, Нью-Йорк Таймс, Miami Herald и так далее. Об этом писали британские СМИ, об этом писали французские СМИ. Я уже не говорю, я не читаю по-арабски, поэтому я не могу сказать, что выходило, но не сомневаюсь, что об этом очень шло много материалов на Аль-Джазира и так далее. Так что, ну как-то. Об этом говорят все эти годы. Это колоссальная проблема.
Перенесемся к нам.
И помимо проблемы Гуантанамо, есть еще проблема, между прочим, тюрьм ЦРУ в Европе. Первыми, кто сделали это расследование, были шведские журналисты, которые сделали это расследование. И к ним потом присоединились норвежцы и так далее. Прежде всего, журналисты Северной Европы этим занимались.
Затихла.
Она совершенно не затихла. Это немножко пришлось затихнуть с тюрьмами. Потому что тюрьмы были располагались в так называемой Новой Европе. Прежде всего, в Польше, если мне память не изменяет, в Румынии, в Венгрии и так далее. Совершенно не затихло. Об этом этим очень серьезно занимаются журналисты в Европе. Это такая еще одна проблема, с которой Барак Обаме придется разбираться. То есть это была замечательная такая придумка Рамсфельда перенести, вот вывести за пределы Соединенных Штатов эти тюрьмы, чтобы можно было в других странах делать все, что угодно с пленниками, да, тогда как законы Соединенных Штатов абсолютно жестко запрещают пытки. И, между прочим, Джон Маккейн, другой кандидат в президенты, тоже очень резко выступал по этому поводу. И там, еще раз повторяю, в Соединенных Штатах существует целое движение адвокатов, правозащитников, которые все эти годы настаивали на том, что администрация президента Буша совершает действия, которые противоречат американскому закону и американской конституции. И это обязательно будет предметом расследования.
Обама рискует, конечно.
Обама очень рискует. Знаешь, вообще, ведь когда с ним впервые вдова Боба Кеннеди заговорила о том, собирается ли он, не думает ли он о том, чтобы выбираться в президент, это было еще в 2004 году, еще до его речи на конвенции Демократической партии, сразу встал вопрос о физической защите Обамы. И это вопрос, которым прежде всего должен был обсуждать, первый вопрос, который он обсуждал с женой, с Мишель, это именно вопрос угрозы его жизни и насколько он сумеет обезопасить семью. Это очень серьезная проблема. Так что это вот журнал американский Newsweek, я, по-моему, рассказывала в прошлый раз, они имплантировали в кампанию и Хиллари Клинтон, и Джона Маккейна, и Барака Обамы журналистов 2 года назад с условием, что журналисты ничего не будут писать до окончания кампании. А после того, как закончились президентские выборы, Ньюсвик очень подробно, целый номер посвятил рассказу вот изнутри этих компаний. И в частности, как раз они пишут о том, как вот это вот вопрос, как защитить Обаму от расистов, от куклукс-клановцев, от... Ведь, понимаете, Соединенные Штаты – это не полицейское государство, там ты проезжаешь много сотни миль, и ты не видишь ни одного полицейского. Поэтому
Те, кто охраняет президентов и
политиков... те, кто охраняет президентов, это очень федеральная... Это,
жесткие,
да, очень жесткая она. Но, и как мы знаем, тем не менее, защитить ни Джона Кеннеди, ни Роберта Кеннеди не удалось. Так что, как известно, если кто-то хочет совершить зло, то, к сожалению, остановить это очень трудно. И это действительно вопрос, который серьезно беспокоит сторонников Обамы. И в этом смысле он, конечно, очень смелый человек. Вот я как-то не задумывалась об этом, честно говоря. Казалось, что вся эта история с Джоном и Бобом Кеннеди, это так в таком далеком уже...
Это было очень давно.
Это было очень давно. И оказалось, что действительно это вопрос, который Барак Обама с женой очень серьезно обсуждал. Его, между прочим, его начали охранять значительно раньше, чем обычно принято. Его практически сразу после конвенции 2004 года было специальное распоряжение, и его взяла под охрану вот эта служба охраны президента, федеральная служба. Вот.
То есть самого факта выдвижения вот со всем этим, что он в себе несет, уже было достаточно для того, чтобы опасаться.
В Соединенных Штатах достаточно еще расистов.
Ну да.
И
ну,
сумасшедших, да. И всяких, значит, тех, кто борется с федеральным правительством. Вспомните, достаточно вспомнить взрыв в Оклахоме. Да, известна эта история. Так что и все эти бригады и в Монтане, и в прочих глухих штатах.
Ну, мне кажется вообще важным, что Обама, действительно, вы об этом упоминали, окружен представителями вот, американского истеблишмента более старшего поколения.
Дело в том, что это очень интересный вопрос.
И Мадлен Олбрайт, которая его представляла сейчас на саммите, это очень интересно, я сама по себе.
Но она его не представляла, конечно, на саммите.
Она его представляла,
дело
но
в том, что мы пытались рассказывать, значит, как вы помните, шли сообщения, что Дмитрий Медведев встретится с Бараком Обамой. Как известно, значит, Барак Обама не нашел сейчас возможности встретиться с президентом Медведевым, и это заменили вот этим, значит, выступлением на Совете по внешней политике. Я задавала этот вопрос, почему так много среди потенциальных назначенцев людей из команды Клинтона. И как раз один из ключевых игроков команды Клинтона мне на это ответил следующим образом. До Клинтона демократы были у власти в 80-м году, да, когда Картер был президентом США. И, собственно, и поэтому люди, а ведь высшие нужны посты – это политические назначенцы, это люди, которые должны быть демократами.
Позитивная,
да?
Ассоциация.
Ну, нет, не позитивная ассоциация. Мы это просто люди, которые должны быть прежде всего лояльны демократической партии, хотя Барак Обама собирается приглашать в свое правительство республиканцев тоже.
На этом все. Спасибо большое. Это была Евгения Альбац в программе «Особое мнение». Спасибо.
Спасибо.